Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Приморских правозащитников не пустили в Петербург. Госдума России приняла во втором чтении поправки к закону о противодействии экстремизму. В США ФБР объявило о раскрытии террористического заговора. В Чите задержаны правозащитники из Приморья, которые направлялись в Петербург, где 15 июля должен открыться саммит «Большой восьмерки». Семерых активистов Приморского отделения Объединенного гражданского фронта сняли с поезда, сообщает корреспондент «Радио Свобода». До этого правоохранительные органы предупреждали их о нецелесообразности поездки в Петербург, где правозащитники собирались принять участие в акциях антиглобалистов, приуроченных к саммиту, говорит координатор Приморского отделения Объединенного гражданского фронта Владимир Литвинов.
Более полицейского метода я не могу даже себе представить. Я не могу представить, чем 7 человек из Находки могло помешать государству. Я не вижу никакой причины, чтобы их не пускать. Но, тем не менее, раз это случилось, значит, какая-то причина есть. Может быть, хотят лучше выглядеть перед другими государствами. А может, кто-то решил прогнуться из местных. Возможно.
Сказал правозащитник в интервью «Радио Свобода». Госдума России приняла во втором чтении поправки к закону о противодействии экстремизму. Экстремистами, в частности, будут считаться те, кто препятствует деятельности органов государственной власти, участвует в массовых беспорядках и призывает к экстремистской деятельности. К экстремизму также приравнивается публичная клевета в адрес представителей власти. Законопроект вызвал резкую критику коммунистов и партии «Родина». Они недовольны тем, что в ряде случаев чиновники получат право привлекать граждан к ответственности без решения суда, говорит депутат от фракции КПРФ Сергей Сапко.
Если человек пропагандирует какие-то идеи, это одно. А если он высказывается в кругу друзей или просто так думает, то я не думаю, что за это нужно привлекать к ответственности.
Это был депутат от фракции КПРФ Сергей Сапко. В третьем окончательном чтении закон будет рассмотрен в субботу. В США предотвращен заговор, целью которого было взорвать проходящие под рекой Гудзон туннели, которые связывают Нью-Йорк с соседним штатом Нью-Джерси. Представители ФБР сообщили, что им удалось перехватить интернет-послание экстремистов, рассказывает Владимир Морозов.
Расследование только начинается, и в первых сообщениях о нем пока нет подробностей. Известно лишь, что по запросу США власти Ливана арестовали одного из заговорщиков, которого зовут Амир Андалоусли. Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чарльз Шумер заявил, что разведка оказалась на высоте, и заговор удалось раскрыть в самой начальной стадии. Эксперты по борьбе с терроризмом считают, что несмотря на недавние аресты, связанных с экстремистами жителей США, основная угроза по-прежнему исходит из-за границы. Если в США будет совершен теракт, а я уверен, что однажды это произойдет, то теракт, скорее всего, осуществят люди, приехавшие из других стран. Так было в прошлом, и я думаю, так будет в будущем. Так считает эксперт по борьбе с экстремизмом Питер Берген. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Лидеры трех фракций украинского парламента в пятницу подписали соглашение о создании новой коалиции и выдвинули на пост премьер-министра страны главу партии регионов Виктора Януковича. Соглашение подписано партией регионов, социалистической партией и коммунистами. Ранее в коалицию пытались объединиться пропрезидентская партия «Наша Украина», социалисты и блок Юлии Тимошенко. Однако лидер социалистической партии Александр Мороз отказался от достигнутых договоренностей и был избран на пост спикера Верховной Рады.
Радио «Свобода». Новости.
На севере сектора Газа израильские военные возобновили в пятницу авиаудары по позициям палестинских экстремистов. Убит боевик Хамаса, трое ранены. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания назвал ввод войск в сектор Газа преступлением против человечности. Представитель израильского МИД Марк Регев заявил в этой связи.
Я думаю, что мировое сообщество понимает цели военной операции Израиля. Я думаю, все помнят, что в прошлом году Израиль вывел войска и эвакуировал поселения из сектора Газа. Единственная причина, по которой мы были вынуждены вновь ввести туда войска, это непрекращающиеся акты насилия со стороны экстремистов в отношении мирных граждан Израиля.
Сказал Марк Регев. Израильские подразделения пытаются спасти военнослужащего, захваченного экстремистами 25 июня. Другая цель операции – остановить ракетные обстрелы территории Израиля. Власти Киргизии лишили лицензии юридический факультет Американского университета в Центральной Азии. Из Бишкека передают корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова.
Руководство вуза и студенты приняли решение отстаивать лицензию всеми методами, в том числе в суде. Такое сообщение на брифинге в Бишкеке сделала декан юридического факультета Американского университета Элида Нагайбаева. По ее словам, решение об отзыве лицензии Министерством образования Киргизии принято на основе предвзятого мнения членов проверяющей комиссии. Как считает декан юридического факультета Нагайбаева, решение Министерства образования незаконно, а целью проверки вуза было уничтожить сильного конкурента местным высшим учебным заведением. По мнению Элиды Нагайбаевой, решение Министерства было принято без предварительного уведомления и до сих пор не выдано американскому университету, что также является нарушением законодательства Киргизии. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В Ираке произошли взрывы в 5 мечетях. Погибли по меньшей мере 15 человек, среди них женщины и дети. Взрывы произошли в 3 суннитских мечетях в Багдаде и его окрестностях и 2 шиитских на юге страны. В шиитском квартале Багдада в перестрелке между повстанцами и сторонниками радикального имама шиита Мактаде ас-Садра с иракскими и американскими военнослужащими погибли и были ранены по меньшей мере 30 человек. Один боевик арестован. В Минске в пятницу вечером милиция разогнала несанкционированный пикет, организованный в знак солидарности с семьями политзаключенных и пропавших без вести людей. Оппозиция приурочила акцию к 6-й годовщине исчезновения оператора российского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Теракты в лондонском транспорте. Год спустя. Реформа здравоохранения в европейской модели социального государства. Испания – страна брошенных российских кораблей. И в попытках предсказать историю. Поможет ли математический анализ? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунова. Погода в тот день на всей территории Великобритании стояла отменная. Лондон все еще продолжал праздновать решение Международного олимпийского комитета провести игры 2012 года в британской столице. В Шотландии, в местечке Глениглс, где как раз проходил саммит Большой Восьмерки, торжеств было меньше, а мы, журналисты, угрюмо пробирались через кордоны оцепления, сожалея, что по такой погоде предстоит опять провести весь день в пресс-центре.
Я начал спускаться с платформы King's Cross в метро. Метров через 100 послышался взрыв, блеснул огонь, а затем стало темно. Поезд резко остановился. Затем засветили фонари служб спасения. Люди начали кричать. Похоже, пошел дым, появился пепел. Он был везде, покрывал нашу одежду, наши руки. Мы понятия не имели, что произошло.
Первый взрыв из 3 в метро произошел в 8:50 утра. Последний, 4-й взрыв в автобусе в 9:47. Но мы, добиравшиеся до саммита в Глениглс, тоже еще понятия не имели о том, что произошло. Мы были в пути, и досадное раздражение вызвал только мобильный телефон, который вдруг показал, что сим-карта испорчена. Это позднее выяснилось, что мобильная телефонная сеть отключилась подвалом звонков. А в Лондоне никто не знал, сколько бомб взорвалось и не последуют ли новые взрывы. Ситуация немного прояснилась лишь к середине дня. В 2 часа дня по местному времени я уже смогла передать из местечка Глениглс.
У нас постоянно идет на мониторе сообщение о том, что происходит в Лондоне, и мы видим картины того, что происходит в Лондоне. Вот последнее сообщение полиции. Не 6 взрывов, а 4. 3 взрыва в метро и 1 взрыв в автобусе. Также по последним данным из больниц 300 человек обратились за медицинской помощью, и им оказывается первая необходимая помощь.
Ирина, а какие последние данные о жертвах, у погибших, я имею в виду?
Последние данные 12 человек, Андрей. Это появилось буквально 3-4 минуты назад. Я думаю, что это, конечно, будет цифра еще меняться в ту или в другую сторону, пока сказать сложно. Очень много вопросов остаются до сих пор нерешенными и неотвеченными. Например, такие вопросы, как были ли эти взрывы совершены террористами-самоубийцами, или это были дистанционно управляемые взрывные устройства. Это один из основных вопросов, потому что он прольет свет на то, кто на самом деле стоит за этими терактами. Помню, что Аль-Каида, джихад в Европе взяла на себя ответственность за эти теракты. Никто не знает, что это за организация. Единственное, что указывает, что, может быть, это действительно дело рук Аль-Каиды, это одновременная серия взрывов, это почерк Аль-Каиды.
Теракты, почти до минуты совпавшие с открытием «Большой восьмерки», очевидно, ставили целью сорвать встречу. В тот день казалось, что ее продолжение – это принципиальный ответ мировых лидеров на террористическую угрозу.
Премьер-министр Великобритании Тони Блэр вылетел в Лондон, однако встреча лидеров «Большой восьмерки» будет продолжена. В течение нескольких часов после терактов в столице Великобритании главы государств и правительств 8 стран, а также приглашенные сегодня на встречу лидеры крупных развивающихся экономик здесь, в шотландском местечке Глениглс, подготовили совместное заявление. С ним от имени всех выступил Тони Блэр. Каждая из стран, представленных за этим столом, сталкивалась с последствиями терроризма, и все лидеры разделяют твердое стремление побороть терроризм. Тони Блэр заявил, что встреча в Шотландии прервана не будет, и что проблемы, которые должны были обсуждаться, будут обсуждаться и найдут свое решение. Это особенно варварский акт, поскольку он произошел в тот день, когда люди встречаются для того, чтобы обсудить проблемы бедности в Африке и долговременные проблемы изменения климата и окружающей среды.
К вечеру мы уже знали о деталях случившегося.
Картина дня, первые минуты после того, как в Лондоне произошли теракты. Эти мгновения обрисовал премьер-министр Канады Пол Мартин. Конечно, все мы были в шоке. Мы вышли, Тони Блэр стоял перед лестницей. Он сказал нам, что произошло, хотя в то время информация, которой он располагал, была очень обрывочна. Все мы были крайне обеспокоены. Мы обсудили ситуацию, и господин Блэр принял решение, которое мы все поддержали. Как только у него будет полный объем информации, он вылетит в Лондон, что он и сделал. Мы обещали ему, что террористы своего не добьются, и что мы продолжим совещание в соответствии с повесткой дня.
Среди архивных записей прошлого года мне удалось найти еще один репортаж, передающий атмосферу в Великобритании на следующий день после теракта.
Дело в том, что несмотря на то, что на саммите сегодня довольно много событий, и все-таки это ведущее международное событие, главное международное событие на сегодняшний день, британские телевизионные компании продолжают работать в режиме, ну как вам объяснить, как бы горячей линии. Не справляется горячая линия лондонская с количеством звонков. Люди по-прежнему разыскивают своих родственников, своих близких, и британские телевизионные компании помогают. В любой момент, когда позвонит кто-то из родственников в попытках найти своего близкого, его выпускают в прямой эфир, люди присылают фотографии близких по интернету, их тоже выставляют на экран. Пока количество жертв, наверное, еще предсказать рановато.
52 человека погибли в результате этих терактов. Более 700 получили ранения. Саммит не сорвался, его просто сократили по времени. К 3 часам следующего дня уже подводились его итоги. В наиболее краткой форме все, чего удалось достичь на этом саммите в шотландском местечке Глен-Иглс, изложил хозяин встречи премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Вчера вечером «Большая восьмерка» договорилась оказать существенную помощь палестинской автономии до $3 миллиардов в ближайшие годы, для того чтобы два государства, Израиль и Палестина, два народа и две религии, могли бы жить друг возле друга в мире. Если компромисса по Киотскому протоколу достичь не удалось, то в отношении Африки лидеры восьми государств смогли договориться. Мы встретились здесь, чувствуя солидарность с африканским континентом. Мы пришли заявить план действий в партнерстве с Африкой. Это не конец нищеты в Африке, но это надежда, что с нищетой можно покончить. Это не все, чего хотели многие, но это прогресс, реальный прогресс, которого можно достичь. Это наше твердое желание действовать перед лицом смерти, конфликтов и болезней, которые можно предотвратить. Из чего же состоит план действий для Африки? Увеличение объема помощи Африке до $50 миллиардов. Ясное послание, что возможны новые соглашения по торговле. Списание долгов беднейшим странам. Доступ к технологиям лечения СПИДа. Обязательство предоставить новые миротворческие силы для Африки. Обязательство с другой стороны, африканских стран, что они будут следовать демократии, разумному управлению и законности. Все эти меры не изменят мир к завтрашнему дню. Но это только начало, а не конец. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр, проведя в Лондоне несколько часов после взрывов, вернулся тогда в Глен-Иглс. Ему нужно было добиться от лидеров восьми того, на что он потратил год своей жизни. Он поставил в центр этой встречи проблемы развития африканского континента. В попытках найти решение подобных проблем и была долгие годы заложена благородная миссия этого элитного клуба семи государств. Сейчас прошел год. В Великобритании были проведены правительственное и парламентское расследование причин терактов и действий спецслужб. И правительство, и законодатели пришли к выводу, что спецслужбы вряд ли смогли бы предотвратить случившееся. Сейчас уже известно, что взрывные устройства пронесли в метро и автобус местные, выросшие в Британии мусульмане. И это стало для британцев самым большим шоком. Великобритания изменилась, как изменилась Россия после Беслана. Нет, в стране не стала процветать ксенофобия, не попираются права выходцев с Арабского Востока или из Пакистана. Великобритания просто стала настороженной. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В начале этой недели партии Большой коалиции, правящей в Германии, согласовали основные положения реформы системы здравоохранения. Необходимость кардинального реформирования всей системы медицинского обеспечения и страхования, как она сложилась в период становления европейской модели социального государства, признаются всеми, но на практике такая реформа рождается в муках, и не только в Германии. Рассказывает мой коллега Ефим Фиштейн.
Хотя необходимость реформы ни у кого не вызывает сомнения, ибо старая модель всеобщей солидарности, которую можно свести к лозунгу «от каждого по возможностям, каждому по потребностям», давно себя исчерпала, и в новых условиях ее невозможно профинансировать, но найти приемлемую для всех формулу новой модели не так-то просто. Партии правой и левой ориентации серьезно расходятся в своих рецептах. Немецкие христианские демократы с одной и социал-демократы с другой стороны, составляющие вместе ныне правящую большую коалицию, после трудных переговоров, продолжавшихся 10 часов кряду, объявили о том, что разногласия преодолены, и представили общественности контуры реформы. Стоит, может быть, начать экспертный разговор с выяснения того, почему вообще медицинские страховые кассы и общенациональные фонды европейских стран оказались на грани банкротства. Трудности солидарной системы особенно остро выявились в государствах посткоммунистического мира, совершивших стремительную рыночную трансформацию. Объяснить их я попросил директора Пражского либерального института Мирослава Шевчика.
Проблемы заложены в самой системе, причем новые члены Европейского Союза по глубине и сложности проблем практически не отличаются от старых. Во всех известных системах здравоохранение остается черной дырой, в которой исчезают любые финансовые средства. Решающим негативным фактором, на мой взгляд, является отсутствие ясных эквивалентов. Что и за сколько вы можете на этом рынке получить? Формально система именуется медицинским страхованием, но с принципом страхования она не имеет ничего общего. Цены здесь не определяются соотношением спроса и предложения. То, что именуется медицинским страхованием, является в действительности особым налогом на здравоохранение. Проблема еще более усугубляется отсутствием контроля и надзора над медицинскими услугами, что ведет к колоссальным припискам и большому объему ненужных надуманных операций и обследований. Этому может воспрепятствовать введение персональных электронных учетных карточек пациентов, где регистрировались бы все результаты обследований и история болезни. Другой аспект проблемы – политика ценообразования в области лекарств, лечебных препаратов и других медикаментов. Искусственное усложнение правил лицензирования фармацевтического производства ведет к тому, что на рынке лекарств нет настоящей конкуренции, которая сбивала бы завышенные цены. Невозможность вбрасывания на рынок новейших препаратов по низким ценам отбивает у изобретателей и исследователей охоту проявлять инициативу. В любом случае, не думаю, что рост налоговой ставки на здравоохранение может привести к разрешению его тяжелейших проблем.
Складывается впечатление, что нынешнее правительство Германии в своих рекомендациях серьезно расходится с мнением директора Пражского либерального института Мирослава Шефчика. Но в самой Германии проект реформы вызвал довольно острую общественную полемику. Вот что сообщает наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Достигнутый компромисс сразу же вызвал острейшую критику самых разных сторон и конфликт в самой коалиции. Но сначала о сути предлагаемых нововведений. Первое – это создание Центрального фонда здравоохранения, в который должны стекаться все взносы, а также часть налоговых поступлений. Из этого фонда будут финансироваться государственные больничные кассы. Кассы будут получать за каждого застрахованного единую сумму, независимую от доходов и, соответственно, взносов застрахованного, плюс к этому добавки сообразно возрасту и состоянию здоровья потенциального пациента. С 2008 года страхование детей должно поэтапно переводиться на финансирование из налоговых поступлений, точнее из бюджета. Лечение при осложнениях от пластических операций, татуировок и пирсинга пациент должен будет теперь оплачивать из собственного кармана. Гонорары врачей будут приведены к единообразию и независимости от каких бы то ни было дополнительных факторов. В частных кассах будет введен идентичный государственным кассам минимальный тариф, соответствующим ему перечнем услуг, что будет облегчать в любой момент переход застрахованного из частного страхования в государственное. Аптекам предписано в 2007 году сэкономить минимум 500 миллионов евро. Для этого установлены верхние допустимые пределы цен на лекарства. Врачам предписано при рекомендации дорогого лечения обязательно заручаться поддержкой независимого эксперта. Аптекам также рекомендовано в будущем продавать таблетки в любом минимальном количестве по желанию пациента, вплоть до одной, например, от головной боли. Компромиссные договоренности, возникшие во время ночных переговоров, еще уточнялись в формулировках, как тут же вспыхнула война интересов и амбиций, которая может, по мнению многих, взорвать большую коалицию. Социал-демократы обвинили Меркель в нарушении слова и слабости руководящей воли, а конкретно во вписывании фразы, что реформа де не будет связана с увеличением налогового бремени. Главной же причиной конфронтации между участниками большой коалиции многие в рядах ХДС-ХСС называют конфликт внутри самой партии социал-демократов, где левое крыло резко выступает против уже согласованных договоренностей. Францу Мюнтеферингу сегодня ответил Штефен Кампетер, экономический спикер фракции ХДС-ХСС в Бундестаге. «Мы хотим реформировать здравоохранение до появления новых возможностей финансирования. Мы выработали принципы, которые общество пока еще не успело обсудить в деталях, но которые учли все изменения в здравоохранении за последние 15 лет. На этом фоне я полагаю, что сначала должны заработать механизмы экономии в самой сфере. А предложения социал-демократов финансировать реформу повышением налогов будут стоить 45 миллиардов евро и грубо остановят только начинающийся процесс структурных изменений в сфере здравоохранения и заменят его финансированием. Это никогда не было позицией ХДС, поэтому мы и продавили наше решение, и это благо для людей нашей страны. Так как благо граждан понимается по-разному, то председатель партии «Зеленых» Райнхард Бютикофер призвал профсоюзы и общественные организации к мощной волне протеста против реформы. «Этот протест необходим», — заявил Бютикофер, — «чтобы хоть что-то изменить». Он обвинил социал-демократов в том, что они, цитата, «продали свою душу и свои убеждения». Франц Мюнтефелинг пока ответил только премьер-министрам от ХДС-ХСС. Они не должны так часто давить на Ангелу Меркель, осложняя ее положение. Коалиция должна иметь возможности в решающих вопросах лучше согласовывать позиции, в том числе и с теми, кто несет ответственность в Бундесрате, но не получать в последний момент от них указания. Общественная дискуссия о реформе здравоохранения в Германии и ее финансировании, похоже, только начинается.
Мы уже сказали, что трудности, с которыми сталкиваются в деле реформы здравоохранения бывшие коммунистические страны, сродни тем, которые испытывают все социальные государства Европы Западной. А как обстоят дела в России? Как там продвигается реформа здравоохранения? На каком этапе находится? Что уже сделано и что сделать предстоит? Ответить на этот вопрос я предложил нашему московскому эксперту по социальным вопросам Ольге Беклемищевой.
В современной России, конечно, далеко зашли процессы видоизменения системы здравоохранения по сравнению с тем, которой она была в России советской. Сейчас уже очень трудно рассчитывать на бесплатные для пациента медицинские услуги высокого уровня. Практически все они уже в той или иной степени платные. Конечно, снизился охват такими простыми, но тем не менее действенными медицинскими услугами. То есть сильно ухудшились условия работы поликлиник, менее значительно стала помощь, которую оказывают участковые врачи, участковые педиатры. Это, так сказать, неизбежный процесс старения кадров, старения системы, поскольку довольно долго в нее ничего не вкладывали, она, естественно, обносилась. Вот суть происходящих сейчас реформ можно охарактеризовать следующим образом. Во-первых, добавили существенно денег во всю систему здравоохранения, прежде всего в поликлиническое звено, то есть то, что на Западе считается врачами общей практики, а в России является участковым педиатром или участковым терапевтом. Вот им сильно повысили зарплату, докупили кое-какое оборудование и даже обещают, что на этом процесс не завершится и будут продолжать наращивать мощности вот этого первичного звена здравоохранения. Безусловно, возникает вопрос, а каким образом эти деньги будут повышать эффективность работы, собственно, врачей. Пока что вот таких организационно-методических, управленческих решений не видно. Во-первых, эти же деньги, они идут по старым каналам. И сколько их там уворуется, бог весть. Второе, что можно отметить с оптимизмом, это то, что впервые появилась такая вещь, как бесплатные, полностью бесплатные медикаменты, правда, только для отдельных категорий граждан. Тоже можно прикинуть, что это все не просто так, а просто потому, что ряд фармкомпаний нашли в этом свой интерес, чтобы им платила не каждая бедная старушка, а государство в целом. Тем не менее, хотя бы вот до 17% по подсчетам населения теперь сможет получать лекарства бесплатно. Это, конечно, сильно улучшит их жизнь, так как раньше они многие лекарства не принимали, потому что им было это не по карману. Что обсуждают врачи между собой, этого, к сожалению, не происходит, потому что существует два взгляда на реформу. Одна с точки зрения государства, то есть как бы ему легче управлять системой и получать лучшие результаты. Другая с точки зрения врачей, когда хотелось бы применять все более современные технологии и спасать людей в ранее безнадежных ситуациях. Вот эти два как бы устремления, они пока никак не сходятся. К сожалению, в России реформы традиционно проводят никаким образом, не обсуждая их в среде профессионалов. Буквально недавно появилось большое открытое письмо ряда главных специалистов России, ну, в частности, академика Баранова, академика Воробьева, академика Давыдова, о том, что реформа министра Зурабова ни с кем из них не согласовывалась, не обсуждалась, и их научные коллективы не привлекались к ее разработке. И это, конечно, печальный факт, потому что реформирование здравоохранения с точки зрения администрации – это, как вы понимаете, одно, а с точки зрения врачей или тем более пациентов – это совсем другое. Правда, вот открытого письма от пациентов нет, но у нас пациенты не привыкли писать. А если бы они привыкли писать, они бы написали, что, к сожалению, нынешнее положение дел и то, как на него воздействует власть придержащая, она все дальше уводит российскую систему здравоохранения от идеалов солидарной такой социальной системы, которая бы каждому помогла в тяжелых ситуациях, вне зависимости от того, есть у него деньги, нет у него денег. Сейчас все чаще получается так, что есть у тебя деньги, ты можешь себе позволить быть здоровым, нет у тебя денег, извини, дорогой.
Мнение Ольги Беклемищевой. Мировая практика показывает со всей однозначностью, что выстроить эффективную и в то же время не слишком затратную систему медицинского обслуживания населения крайне сложно. Но нет нужды изобретать велосипед. Опыт других стран здесь может весьма и весьма пригодиться.
Это был Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Госдума России приняла во втором чтении поправки к закону о противодействии экстремизму. Экстремистами, в частности, будут считаться те, кто препятствует деятельности органов государственной власти, участвует в массовых беспорядках и призывает к экстремистской деятельности. К экстремизму также приравнивается публичная клевета в адрес представителей власти. Федеральное бюро расследований США подтвердило, что раскрыло террористический заговор, целью которого была транспортная система Нью-Йорка. Американская пресса сообщала, что исламские экстремисты планировали организовать взрывы в нью-йоркских туннелях и метро. Лидеры трех фракций украинского парламента подписали соглашение о создании новой коалиции и выдвинули на пост премьер-министра главу партии регионов Виктора Януковича. Соглашение подписано партией регионов, социалистической партией и коммунистами. Палестинское радикальное движение «Хамас» угрожает отомстить Израилю за военную операцию в секторе Газа. В заявлении «Хамаса» говорится, что ввод израильских войск в сектор Газа лишь усугубит положение захваченного в плен капрала Гилада Шалита. Президент США Джордж Буш призывает Совет Безопасности ООН осудить Северную Корею за недавние ракетные испытания. Буш считает, что мировое сообщество должно недвусмысленно дать понять Пхеньяну о недопустимости таких действий. В Ираке произошли взрывы в 5 мечетях, погибли по меньшей мере 15 человек, среди них женщины и дети. Ирак в пятницу покинула первая группа японских военнослужащих. Суд по делу об издевательствах над рядовым Челябинского танкового училища Андреем Сычевым отложен до 12 июля. В Приднестровье для расследования терактов в Тирасполе прибыли сотрудники ФСБ России. В Минске милиция разогнала несанкционированный пикет.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Испания – страна брошенных российских кораблей. И в попытках предсказать историю, поможет ли математический анализ. Испания превратилась с 90-х годов прошлого столетия в страну брошенных российских кораблей. Об этом заявил на днях представитель Международной федерации профсоюзов работников транспорта испанец Мигель Коронадо, комментируя последнюю из истории с российскими судами, а именно с Владимиром Шарандой, который почти 2 месяца находится в порту Марин на западе страны. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В порты Испании, благодаря их географическому положению, испокон веков заходят корабли практически под всеми флагами мира. И не только для того, чтобы привезти сюда грузы или взять на борт какие-то испанские товары. В Испании многие суда заправляются горючим, ремонтируются, меняют экипажи. Речь идет не только о портах материковой части страны. Принадлежащий испанцам Канарский архипелаг у западных берегов Африки также является крупнейшей базой международного судоходства. В свое время, с начала 70-х до начала 90-х годов, на Канарах базировался советский рыболовный флот, который вел промысел в Атлантике. Здесь моряки отдыхали, делали покупки в магазинах беспошлинной торговли, отсюда отправлялись самолетом на родину, сюда возвращались после отпуска. Но то, что было раньше экзотическим раем, превратилось в 90-е годы для многих из них в кромешный ад. Новые судовладельцы зачастую стали бросать на Канарах свою плавучую собственность вместе с экипажем на произвол судьбы. Мигель Коронадо, координатор по Испании Международной Федерации Профсоюзов Работников Транспорта.
Сейчас на Канарах нет ни одного корабля с российской командой. Но это скорее исключение из правил, потому что там постоянно находятся брошенные российские корабли.
Причины оставления кораблей на Канарах самые разные. Но в основном это или нежелание владельцев расплачиваться с командой, или всевозможные разборки с партнерами по бизнесу. Моряки, без денег, без припасов и горючего, месяцами просиживают на судах, подрабатывая как могут и где могут. Еще совсем недавно в таком положении находились два товарища Алексея Митина, помощника механика по холодильным установкам судна-рефрижератора Владимир Шаранда.
Это такая же история тоже, они аналогичным способом были брошены, там пока судовладельцы искали деньги, а потом они искали покупателя на пароход, и они сидели, и один получил за полтора года $750 и билет на самолет домой, другой там, чуть-чуть побольше. Муссон и Пассат, это добывающие суда, не так давно это было. Они уже на Канарах даже там подработку какую-то нашли и вот так вот этим жили. Тоже они без воды, без света, без ничего. Просто это как было судно, это как ночлег был.
Сейчас Алексей Митин, его товарищи с опытом сидения на Канарах и все 20 членов экипажа Владимира Шаранды 2 месяца пребывают в порту Марин. Поблизости, в городах Авилес и Сантандер, находятся еще 2 российских судна, профсоюзный координатор Мигель Коронадо.
Сейчас у нас застрял только один корабль с экипажем, Владимир Шаранда. В Авилесе стоит Гренланд, его команду репатриировал в конце марта испанский Красный Крест. Этот корабль принадлежал одной санкт-петербургской компании. Ее же судно, Норланд, стоит сейчас в Сантандере.
Кстати, Норланд скоро пойдет с молотка. Международная федерация выиграла судебный процесс в пользу команды. Часть вырученных от его продажи средств отдадут морякам, чей труд не был оплачен судовладельцам. Команда жила в Сантандере за счет местной испанской администрации, а затем ее репатриировал за свой счет Международный профсоюз. Ну а сейчас федерация по просьбе посольства России в Мадриде оказывает помощь морякам с Владимира Шаранды. Любопытно, что этот последний случай с российским судном, в отличие от предыдущих, стал достоянием общественности и испанской, и российской. Естественно, это произошло не случайно. История была раскручена журналистами. История эта такова. Владелец Владимира Шаранды, калининградская компания «Фрахт», ссылаясь на финансовые споры с фирмой-владельцем груза, не заплатила морякам зарплату, не расплатилась с портовыми службами и не выделила средства на заправку топливом. Судно, разгрузив мороженую рыбу в Марине 9 мая, встало на рейде в морской миле от порта. Стоять в порту оказалось не по карману. Марин – предприятие коммерческое, и каждый день стоянки стоит немалых денег. Вначале моряки терпеливо ждали зарплаты. Однако, в конце концов, не выдержали. Самые отчаянные из них бросились в воду и достигли берега вплавь, чтобы сообщить о своих проблемах по телефону родственникам в Калининград и в российское посольство в Мадриде, рассказывает Алексей Митин.
Через капитана мы не могли решить вопрос по отбытию судна на берег. Мы решили плыть более часа. Вот плыли. Мы вещи завернули в герметичные пакеты там, с документами и поплыли. Так было и во второй, и в третий раз.
За картиной наблюдали с берега местные жители, большинство из которых – потомственные моряки, прекрасно знающие, что в начале 21 века есть и другие способы передвижения по воде. Вывод был сделан однозначный – у россиян что-то неладно. Местный журналист Хулио Сантос стал разбираться и написал в газете «Фаро де Виго» статью, которая была перепечатана затем многими средствами информации. В ней говорилось, что моряки оказались брошенными, что у них нет топлива, что кончается питание и что никто не знает, сколько еще времени им придется оставаться у испанского берега. Но, разумеется, испанец не знал всех подробностей. О них впоследствии рассказал Алексей Митин, для которого вся вина в создавшейся ситуации лежит на судовладельце.
15 человек хотят получить полностью свои зарплаты, многим 5-4, соответственно, 3 месяца должны зарплаты. И, естественно, уехать домой. соответственно, за его счет там, обязан отправить домой по кодексу торгового мореплавания, даже у тех, у кого контракты еще не вышли, потому что в судне находится очень много нарушений по кодексу торгового мореплавания, вообще в море не имеет права уже выходить.
Последние недели в целях экономии остатков горючего пищу приходилось готовить на мангале. Вода подавалась с перебоями. Начались споры между членами экипажа. Кто-то предлагал действовать энергично, добиваясь своих прав, кто-то верил, что деньги вот-вот пришлют, и не хотел ничего предпринимать. Конфликт, казалось, был неминуем. Алексей Митин.
Установка такая, начинается междуусобные, люди выбивают, то есть психологическое давление просто людей. Уже, я даже знаю, если бы мы стояли там, чем бы это все закончилось.
Первым после газетной публикации на помощь россиянам поспешил испанский «Красный крест». Он доставил морякам кое-какие продукты, затем за дело взялись сердобольные местные жители. Они тоже собрали продукты и привезли их на корабль. Тем временем судно, продолжавшее находиться на рейде, получило приказ от портовых властей вернуться к причалу. Ведь экономя энергию, команда перестала включать по ночам огни. Возникла реальная угроза судоходству. Когда Владимир Шарандов встал в порту, на него заспешили испанские политики, представители администрации и журналисты, испанские и российские. Первым поднялся на борт депутат парламента Бейто Лобейра.
Члены команды не виноваты в сложившейся ситуации. Они жертвы. Я увидел, что их корабль находится в плачевном состоянии, что он не пригоден для плавания. Дальнейшая судьба моряков мне не ясна.
Депутат Лобейра потребовал от местной администрации обеспечить российских моряков всем необходимым. Через два дня после его визита к судну подъехал грузовик с продуктами. Региональное правительство провинции Галисии, на территории которой находится порт Марин, бесплатно прислало продуктов на неделю и обещало подвезти еще, если понадобится. Продукты – стандартный набор для моряков – мясо, рыба, овощи, фрукты, кофе и так далее. Свежие продукты, внимание местных властей, возможность сойти на берег и прогуляться ободрили команду. Споры прекратились, а тем временем, по требованию депутата Лобейра, судно было осмотрено портовой инспекцией. Она обнаружила существенные неисправности, без устранения которых Владимир Шаранда не может продолжать плавание. Для команды такое решение не стало неожиданным. Моторист Роман Гриб.
Главный двигатель, дело в том, что там трубки охлаждения текут. В одном цилиндре, в четвертом, если не ошибаюсь. А в двух даже, вот, сейчас подсказываю. В двух цилиндрах трубки охлаждения текут. И как бы их надо дергать поршням, можно так сказать. Это наш профессиональный язык. Надо их вытаскивать, эти поршня, менять эти втулки. А если завести двигатель, он, в принципе, заведется. Но вот эта вода постоянно на двигатель попадает в масло. Ну, вы сами понимаете, что это плохо. Когда даже если мы его заведем, у нас вместе с дымом, он в коллектор вода попадает, выхлопной, и вместе с дымом вот эта вся сажа, короче, летит на пароход. Мы еле его отмыли, весь пароход. Ну, ну, уже ремонт, вот надо по-любому здесь делать это все. А помимо этого у нас вспомогательные механизмы в единственном исполнении все работают. Так что если один какой-то выйдет из строя, то замены ему не будет. У нас еще две пробоины помимо заделаны, ну, подручными средствами. В принципе, ему нужен капитальный ремонт двигателя и нужен док, чтобы заделать пробоины.
Среди первых испанцев, прибывших на российский корабль, была девушка по имени Луз. Она стала главной покровительницей российских моряков. Ведь Луз Бас – инспектор того самого Международного профсоюза работников транспорта, который я упомянул в начале рассказа. До этой работы Луз плавала в качестве помощника капитана сначала буксира, а потом морского спасателя. Так что среди моряков Луз своя. Они перевели ее имя на русский и зовут Светой.
Со мной связались представители российского посольства. Они уполномочили меня заняться защитой прав команды, ведь они знают, что мы обычно оказываем помощь морякам в таком положении. Хотя в данном случае речь не идет о корабле, покинутом владельцами, налицо конфликт с командой, которая не получала зарплату несколько месяцев.
Луз, Света, постоянно на корабле. Мешая испанские, английские и русские слова, она объясняется с капитаном, с командой, по телефону, с судовладельцем. Луз подсчитала, сколько компания должна морякам и полна решимости добиться полной выплаты задолженности – 74 тысяч долларов.
Мне нет дела до того, что судовладелец должен портовым службам. Мне важно, чтобы он выплатил этим людям зарплату и оплатил возвращение на родину тем, у кого закончился контракт. Посмотрим, выполнит ли он свои обещания.
Лус приходится работать с экипажами многих судов, в том числе состоящих из представителей наиболее бедных стран, к примеру, Филиппин, которых тоже нередко бросают на произвол судьбы и в Испании, и в других странах. Однако, по ее словам, в худшем положении находятся все же россияне. Она не скрывала своего возмущения, когда узнала, что российские моряки – одни из самых низкооплачиваемых.
Им платят нищенскую зарплату, очень мало, но этих денег они ждут месяцами, чтобы хоть что-то отправить домой. А между тем, эти суда работают в международном бизнесе. С клиентов за доставку грузов хозяева берут по международным стандартам, ну а морякам, как видите, вообще ничего не хотят платить.
Тем временем владелец Владимира Шаранды все же обещает в ближайшие дни лично прибыть в Испанию, расплатиться по долгам и отправить судно на Канарские острова для ремонта. Правда, не все члены команды верят в это обещание.
Рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня мы продолжим разговор об общих законах истории и возможностях математических моделей для прогнозирования исторических процессов. В развитии многих стран четко прослеживаются так называемые демографические циклы, состоящие из трех фаз. Во время фазы роста земли ресурсов много, население растет. Однако рост населения быстро приводит к снижению уровня жизни, так как земля при традиционных технологиях может прокормить ограниченное число людей. Начинается так называемая фаза сжатия, которая сменяется кризисом. Кризис сопровождается голодом, войнами, революциями, и численность населения снова снижается. О перспективах моделирования исторических событий в традиционном обществе рассказывают кандидат исторических наук, кандидат физико-математических наук, сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук Сергей Нефедов и доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета Андрей Каратаев. С ними беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Насколько я понимаю, вы разработали, Сергей, математическую модель вот этих циклов демографических. Насколько она может в точности предсказывать ход этих циклов и какие у нее прогностические возможности?
А вот это интересная особенность мальтузианской теории. Мальтузианская теория позволяет строить алгоритмы и писать формулы.
А сам Мальтус не писал формулу?
Нет, Мальтус не писал формулу. Но это фактически единственная теория, которая может быть выражена математическими формулами. Мы, в общем, все знаем эти модели, их изучают на вторых, третьем курсах экономических факультетов.
Математические модели, которые на компьютерах считали.
Да, которые позволяют прогнозировать экономическое развитие всего мира. Кстати, эти модели предсказывают демографическую катастрофу в середине 21 века.
Понятно, это было прогнозы, что привлечь внимание к демографическому взрыву. Разработчики, я уверен, были умные люди, поэтому сами в то, что так случится, не верили. Но это был способ привлечения внимания общества к этим проблемам, и поэтому до какой-то степени, благодаря этим прогнозам, ситуация изменилась так, что теперешнее поколение моделей больше уже таких катастрофических прогнозов не делают. Продолжают делать, но мы приближаемся к катастрофе, принимаются меры, этой катастрофы не происходит, соответственно.
Именно так.
Сергей Нефедов.
Благодаря тому, что эти модели были созданы, удалось
избежать катастрофы.
Появились программы ограничения рождаемости, и не только. В этом и состоит ценность математического моделирования. Оно предупреждает вас об опасности, и вы можете избежать ее.
Потому что в реальности понятно, что это научные прогнозы, это не предсказания, а это сценарий будущего. При этом, конечно, ни один реальный автор прогноза не говорит, что все будет именно так, как говорится в этом прогнозе. Это произойдет только, если не будут приняты определенные меры.
А что касается исторических моделей,
Сергей Нефедов.
Это те же самые экономические модели, но более простые и обращенные в прошлое, описывающие реальность прежних эпох. Конечно, там ситуация осложняется тем, что часто не хватает каких-то данных. И реально эти модели можно построить для какого-то государства в какую-то эпоху, отдельного, ну, не для многих государств. Необходимо знание численности населения, пассивных площадей, потребления. В общем, многие факторы нужны для построения таких моделей. Они встречаются, в принципе, редко. Вот. Один из таких редких случаев – это как раз Китайская империя Младшая Хань, первые и второй века. И вот мне удалось...
Нашей эры.
Нашей эры, да. И вот мне удалось построить для этого случая модель, которая была опубликована в многих журналах, в том числе в китайских. Другая модель была построена вместе с Джоном Комлосом для Европы, но она гораздо менее подробная.
Андрей Каратаев, пожалуйста.
Разработанные математические модели уже принесли, несмотря на всю осторожность, проявленные Сергеем, вполне заметные результаты. Ну, вот я могу сказать про модель Сергея Нефедова. В модели Сергея описывается динамика очень большого количества показателей, в том числе модель Сергея Нефедова генерирует некоторое число контринтуитивных предсказаний. Ну, например, по модели Сергея получается, что более интенсивный рост городов должен наблюдаться не тогда, когда производится много избыточного продукта на одного человека. Но кажется, что чем больше избыточного продукта на одного человека производится, тем больше возможностей для роста городов. По модели получается, что на самом деле, чем ситуация менее благополучна, тем быстрее растут города.
Потому что крестьяне бегут в города, да?
Ну да, но и эта модель Сергей описывает, в том числе, динамику роста городского населения в ходе цикла. Получается такая интересная картина, что когда мы в целом наблюдаем быстрые темпы роста населения, города растут медленно, как только темпы роста населения замедляются, начинается быстрый рост городов. Ну, то есть, выглядит как-то не вполне правдоподобно. Проверяешь по фактическим данным, получается именно так. Опять-таки, вот модель подсказывает, где искать, потому что вот как-то самому вот без модели такая мысль и в голову не приходит. А вот на модель смотришь, и действительно обнаруживается какая-то новая интересная закономерность. Получается, что относительное перенаселение приводит к обеднению очень заметного количества крестьян. Тем более в модели Сергея учитываются и климатические флуктуации. При этом систематически случается неурожай, но это просто реальность аграрных обществ. В неурожайный год обедневшие крестьяне вынуждены либо свою землю закладывать, либо продавать ее более богатым
соседям. И уходить в города.
Существенный момент, который учтен в модели, что... Но эта вот модель применительно была построена именно к Китаю, по китайским реалиям. Норма сдачи земли в аренду в Китае в этот период была исполу, то есть арендатору доставалась половина собранного урожая. Поэтому так называемому помещику было бессмысленно сдавать крестьянину в аренду участок достаточно для того, чтобы покормить только его самого и его семью. Нужно было сдавать в два раза больший участок. Соответственно, если два крестьянина в деревне теряли землю, то землю в аренду имел возможность получить только один крестьянин. Соответственно, один из деревни выталкивался, но его положение не было абсолютно безнадежным. Потому что потенциально он мог найти работу в городе, потому что тот же самый помещик, который в этой ситуации богател, он был как раз заинтересован в покупке товаров, производимых в городах. И поэтому, с одной стороны, один и тот же процесс выталкивал население из деревни, с другой стороны, создавал рабочие места в городах. Собственно говоря, вот из общего математического описания этой модели, там и выводятся две кривые, кривая общего роста населения и кривая роста городов, которые ведут себя по-разному.
Спасибо, Андрей. Я надеялся, конечно, что ты расскажешь о своих моделях. Теперь мне надо будет рассказывать о моделях Андрея. А для этого нужно обратиться еще к элементам теории. Дело в том, что 90-е годы характеризовались новым теоретическим прорывом вот в этой большой теории демографических циклов. Появилась так называемая демографически-структурная теория Джека Голдстоуна. Это работа 91-го года. Если раньше рассматривался просто рост населения, какой-то абстрактной популяции, то Голдстоун рассматривает не популяцию, а структуру, в которую входит народ, простонародье, элита и государство. Тут появляется новый элемент. Эти три элемента связаны с распределением ресурсов. Это государство и элита, значит, отнимают часть ресурсов у народа. В то же время они обеспечивают народ с какими-то услугами своими. Вот. Ну, государство, в частности, обеспечивает военную защиту, политический порядок, и элита к этому также причастна. Таким образом, Голдстоун рассматривает эволюцию вот этой структуры в условиях роста населения. Разные элементы этой структуры по-разному реагируют на рост населения. В принципе, мы уже говорили о том, как реагирует простонародье. численность простого народа растет, заработная плата падает, появляется крестьянское малоземелье, голод и тому подобное. Это все так же, как в теории, в классической теории. Элита. Появляется динамика элиты, которая тоже реагирует на перенаселение, ее численность растет, она беднеет, ей нужны новые ресурсы. При этом элита фракционируется, то есть появляются бедные слои элиты, появляются богатые слои элиты, которые вступают в конкуренцию за ресурсы между собой и с государством. Что немаловажно, элита предъявляет определенные претензии государству. Государство со своей стороны тоже испытывает определенные последствия роста населения. Оно собирает налоги с крестьян, которые уже не могут платить налоги, потому что они обнищали, у них нет земли. Появляется финансовый кризис. С другой стороны, элита требует поддержки.
Обедневшая элита
требует поддержки от государства и просто атакует его. Элита приносит в народ идею облегчения его. Она обещает облегчить его положение, но вместе с тем она преследует свои цели, она пытается свергнуть государство, захватить власть и обеспечить для себя лучшее распределение ресурсов. И вот в этих условиях какие-то слои элиты, низшие слои элиты, способны обратиться к недовольному народу, страдающему от голода и перенаселения, и поднять его на бунт. И вот по Голдстоуну такова и была стандартная схема всех революций 17, 18 и даже 19 века. Вот возвращаясь к моделям Андрея, они вот рассматривают уже сложную структуру. То есть здесь присутствует народ, присутствует элита, которая размножается, как правило, быстрее, чем народ.
Так как ей вообще обычно лучше живется, чем народу, да?
Да. Она оказывает на его возрастающее давление. Причем часто давление настолько высокое, что оно тормозит рост населения, доводит народ до голода, провоцирует кризисы. Кроме того, модели Андрея связаны с теорией Ибн Халдуна.
Когда он жил, этот Ибн Халдун?
Самое начало 15-го
века. Ага, да-да, ну-ну-ну.
Да, вот это так получается, что здесь сомкнулись достижения новейшей социологии и социологии древней. Он описал процесс смены династий, установил вот эту цикличность. И вот это очень интересная модель уже в сложных обществах. В сложных обществах, где оказывается, что кризисы могут происходить до того, как начинается настоящее перенаселение.
Вы знаете, у любого классического историка вопрос в том, есть ли законы истории, вызывает такой, да что вы, люди не могут согласиться с этим никогда. То есть это такая болезненная очень реакция. А вы-то тут, вы, в общем, профессиональные историки, которые вдруг утверждаете противоположное.
Дело в том, что вот это вот голдстоуновское рассмотрение структуры, в принципе, оно ведь тоже ограничено определенными временными рамками. Ну, в основном рамками традиционного общества. Последний цикл, который описывает Голдстоун, это вот революция 1848 года. 1848 года.
Революция где?
В Европе.
Вот это волна революции.
Да, да, большая волна революции. Дальше начинается нечто новое.
Для индустриального и постиндустриального общества уже какие-то другие модели нужны, да?
Безусловно.
Но об этом мы поговорим в следующей передаче.
С кандидатом физико-математических наук, сотрудником Института истории и археологии Уральского отделения РАН Сергеем Нефедовым и доктором исторических наук, профессором Российского государственного гуманитарного университета Андреем Каратаевым беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О возможных изменениях в российско-украинских отношениях в связи с распадом оранжевой коалиции говорим с Андреем Савельевым, зампредом комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, и Леонидом Гозманом, заместителем председателя Федерального политсовета СПС. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.